Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа ха-Машиаха. И сегодня мы вкушаем духовную пищу и духовное питье, текущее из ха-Машиаха, последующего духовного камня, через недельную главу Ваеце. И как всегда, изучая очередную недельную главу Торы, главный вопрос для нас – чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу Ваеце? Давайте начнем с самого названия. Слово «Ваеце» от глагола «яца» – выходить, выступать, выводить, выносить, выбрасывать, извлекать, производить, быть выведенным или вынесенным. Другими словами, уже сам глагол «ваеце» подразумевает какое-то принудительное действие, цель которого – сделать что-то новое, произвести. Таким образом, мы видим, что уже само слово «ваеце» говорит нам о том, что в жизнь Якова приходит кардинальная перемена. В предыдущей недельной главе мы читали о том, что Яков, когда вырос, стал человеком кротким, целостным, томим, живущим в шатрах. Это Берешит 25 глава, 27 стих написано. «Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Яков – человеком кротким, живущим в шатрах». Да, и в послании евреям в 11 главе мы также читаем о том, что Яков вместе со своими отцами Авраамом и Ицхаком жили в шатрах учения. Это послание евреям, 11 глава, с 9 стиха написано. «Верою обитал он, Авраам, на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Ицхаком и Яковом, со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Всевышний». Другими словами, для Якова его привычная среда обитания – это круг семьи, это круг единомышленников, которые вместе изучают Тору Всевышнего, едины духовно. И вот в его жизнь приходят кардинальные перемены. Его выводят из тишины шатров, где он со своими отцами Авраамом и Ицхаком изучал Тору, для того, чтобы он мог что-то произвести, то есть сделать что-то новое. И поскольку вся Тора говорит нам о процессе исполнения замысла Всевышнего, то можно сказать, что в жизнь Якова пришло время, когда слово Всевышнего должно будет стать в нем плотью нового творения. Сегодня брат очень хорошо сформулировал эту мысль, сказав, что есть верующие люди, а есть понимающие. И вот для того, чтобы стать верующим, сначала нужно учиться познавать Тору, обрести понимание, а потом эти понимания должны стать мыслями души нашего внутреннего человека, то есть нашей новой природой. А для этого человеку нужно пройти через определенные испытания и устоять в верности этим своим пониманиям, которые он получил из Писания. И это очень важная тема для всех нас, ибо она касается не только нас, но и наших детей, и внуков, и правнуков всего нашего рода. И речь в нашей главе идет о том, как воспитать детей в наше время, время вседозволенности, чистоте и истинных моральных ценностей. И самое главное, как сделать так, чтобы наши дети, когда начнут жить самостоятельно, чтобы они сохранили эту святую веру, преданную им от отцов, от Авраама, Ицхака и Якова. Давайте прочитаем первый стих начала нашей недельной главы на иврите, чтобы увидеть, как начинается этот процесс преобразования Якова. Берешит, 28 глава, 10 стих. «Ваеце Яков ми беар шава ваелых харана». Ну, если пословно перевести, «и вышел Яков от колодца семи и пошел в Харан». Харан от слова харон-аф. Суть – возгорание гнева, злоба. Таким образом, начало нашей недельной главы говорит о том, что Яков вынужден оставить колодец семьи, суть – источник полноты жизни. И речь идет о тех шатрах, где Яков вместе с отцами изучал Тору. и пойти в то место, где царствует гнев и злоба. И возникает вопрос, а зачем Якову это нужно? Кто-то может сказать, ну как же, брат его Исав по смерти их отца хочет его убить. И таким образом Ривка, мать Якова, хочет спасти Якова от гибели. А кто-то может сказать, ну разве вы не видите, как Ицхак благословил Якова благословением Авраама и отправил его к своим родственникам из Харана, чтобы взять себе жену. Так же, как в свое время Авраам сделал для самого Ицхака, отправив своего раба к родственникам своим, откуда он вышел сам, чтобы взять жену для своего сына Ицхака. В общем-то, и те, и другие будут правы, но все это то, что видимо. Это уже дела. А нам важно учиться видеть то, что невидимо. И если мы это сможем сделать, то это значит, что нам откроется путь Всевышнего. Как написано в 102-м псалме, 7-м стихе. Он показал пути свои Моше, сынам Израилевым, дела свои. Почему так важно нам познавать пути Всевышнего? Ответ очень простой. Познавая пути Всевышнего, мы познаем самого Всевышнего. И такой вывод можно сделать из той молитвы, которую Моше молился Всевышнему после того, как народ согрешил у горы Хорев. Это книга Шмот, 33 глава, 13 стих, Моше молится. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Вот здесь мы видим, что открытие пути Всевышнего напрямую связано с познанием его. «Чтобы приобрести благоволение в очах твоих». А в свою очередь познание Всевышнего как раз дает возможность в очах Всевышнего нам приобрести благоволение. И помысли, что сии люди твой народ. Итак, каков же путь Всевышнего в недельной главе Ваеце для Якова? Об этом пути сам Всевышний говорит Якову во сне. 28 глава Барешит, 12 стих. «И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба». Лестница, которая соединяет с собой землю и небо, это то, каким Всевышний видит Якова, а в общем-то и каждого из нас. Но для того, чтобы стать этой лестницей и соединить себе земное и небесное, нужно дать себе место Машеху, живому слову Всевышнего. И, как мы понимаем, чтобы это произошло, недостаточно просто сидеть в шатрах с Ицхаком и Яковом и вкушать этот хлеб с неба. По-любому придет такое время, когда эти познания и понимания нужно будет провести через огонь. Помните, в свое время Йоханан Погружающий сказал о Иешуа о Машехе, 11 стих, 3 глава Матвея. «Я погружаю вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет погружать вас в Дух Святый и огонь». Я об этом говорю здесь специально, чтобы дальше вы могли понять путь Всевышнего для Якова, а по сути для каждого из нас. Читаем дальше, 12 стих 28 главы Барешит. «И вот ангелы Всесильного восходят, то есть поднимаются наверх, и нисходят по ней». Ну вот по этой лестнице. То есть это по сути происходит все внутри Якова, если иметь понимание того, что лестница – это то, каким Всевышний видит Якова. Лестница, которая соединяет землю и небо. И здесь важно обратить внимание на то, что ангелы сначала поднимаются по лестнице, а потом нисходят. И это говорит о том, что инициатива будет всегда исходить от Якова. А Всевышний будет исполнять свой замысел через Якова, но только по молитве Якова. И это для нас важный урок. В нашей жизни замысел Всевышнего может исполняться только если мы сами будем об этом молиться Всевышнему. И это один из фундаментальных законов, которые лежат в основе исполнения замысла Всевышнего. Как мы уже говорили, это понимание можно увидеть из 2 главы Барешит в самом начале, там, где говорится о том, что Всевышний не посылал дождя на землю, потому что еще не было человека для возделывания земли. То есть нужен человек для того, чтобы возделывать землю, то есть преобразовывать ее. А для этого нужен дождь. А для того, чтобы пошел дождь, человек должен начать молиться Всевышнему о дожде. В тексте Торы написано Берешит 2 глава 4 стих так. «Эла толдот ашамаем ве гаэрец». Вот порождение этого неба и этой земли. «Бе хиббареам бэйом асот» — при сотворении их в дне сотворения. «Адонай Элохим эрец ве шамаем». То есть при сотворении неба и земли уже без определяющего артикля привечно. Другими словами, Тора здесь нам говорит, что все процессы, связанные с исполнением замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его сына, и также сотворение нового неба и новой земли, будут происходить по молитве человека, которого творит Всевышний. И таким образом человек становится соработником у Всевышнего по исполнению его замысла. И это в замысле Всевышнего. Именно поэтому мы читаем о том, как ангелы сначала восходят ко Всевышнему, а потом спускаются от Всевышнего исполнять его волю. По сути, этот духовный принцип работает во всем, во всякой ситуации в нашей жизни. Даже тогда, когда мы молимся за больных. Можно привести много примеров из Писания, где видно, как это работает. Приведу только один, который мы все недавно читали в книге Деяний, о том, как апостол Петр молится за воскресение Тавиты. Это 40 стих, 9 глава книги Деяний. Написано: «Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился». А потом, после этой молитвы, читаем дальше. «И, обратившись к телу, сказал: Тавита, встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села». Обратите внимание на эту последовательность. Петр сначала помолился Всевышнему. То есть ангел пошел по лестнице внутри Петра ко Всевышнему с этой молитвой. А потом ответ Всевышнего. Петр, ощутив в себе высвобождение силы Всевышнего, то есть ангел пришел от Всевышнего, говорит Тавите: «Встань», и Тавита встала. Возвращаемся к сну Якова. Как мы уже говорили выше, в этом сне вся программа для Якова, которая говорит о том, что должен произвести Яков. Ведь именно для этого он воеце из обетованной земли. И это является главной причиной того, почему Якову нужно было оставить тишину шатров, где изучали Тору, и пойти в место гнева и зла, то есть окунуться в этот реальный мир. И, как мы понимаем, для Якова это очень некомфортная среда. И здесь важно понимать, что все, что Всевышний показывает и говорит Якову во сне, это чистый замысел, план Всевышнего для Якова. Но для того, чтобы этот замысел исполнился, Якову нужно будет пройти через определенные ситуации, события его жизни, которые я назвал бы как страдания Амашеха, суть незаслуженное страдание, через которое как раз и проводится через огонь вот то познание и то понимание, которое мы уже получили из Торы. И при этом сохранить веру своих отцов, веру Авраама и веру Ицхака. Продолжаем читать 28 главу Берешит, 13 стих дальше. «И вот Привечный стоит на ней, правильнее, над ним, над Яковом, и говорит: Я Привечный, всесильный Авраам, отца твоего, всесильный Ицхак. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Иудейские комментарии обращают внимание на 15 стих и говорят: уход Якова из обетованной земли и его будущее возвращение в данном стихе представлены как часть плана Творца, а не как результат внутрисемейных споров. Это вот то, с чего мы начали. Есть дела, которые мы видим, а нам надо увидеть пути, пути Всевышнего. И тогда мы получим познание Всевышнего. Когда читаешь этот комментарий, начинаешь понимать, что и в нашей жизни действительно ничего не происходит случайно. Все имеет одну и ту же цель, определенную цель, замысел Всевышнего для нас – сотворить нас по образу и подобию Сына Своего. Таким образом, подводя итог показанного и сказанного Всевышним Якову, можно сказать, что перед Яковом Всевышний ставит конкретную задачу – стать благословением не только для своих потомков, но и для всех народов земли. И для того, чтобы стать этим благословением, нужно, чтобы семя о Машиахе в Якове достигло полноты. Как об этом говорит апостол Иоанн, Евангелие от Иоанна, 1 главе с 12 стиха. Там сказано так. «А тем, которые приняли его, то есть это семя, верующим в имя его, то есть в Слово Всевышнего, дал власть быть чадами Всевышнего, которые не от крови и не от хотения плоти, и не от хотения мужа, но от Всевышнего родились». То есть получили рождение свыше или возродились от этого живого Слова Всевышнего. И дальше написано: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу Единородного от Отца». Мы видим, что Всевышний обещает Якову, что он будет с ним и не оставит его, доколе не исполнит все, что сказал о нем. И понятно, что без согласия Якова на это Всевышний не будет ничего делать. Ибо Всевышний ничего не делает без согласия человека. То есть, по идее, должна сейчас быть молитва Якова, его свидетельство, что он согласен идти этим путем. И вот после этого сна Яков пробуждается и своими действиями дает свидетельство Всевышнему, что он согласен. И что он готов участвовать со Всевышним в этом замысле. Мы читаем 28 глава Берешит, 18 стих и дальше. «И встал Яков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Бейтель, а прежнее имя того города было Луз. И положил Яков обет, сказав: если всесильный будет со мной, и сохранит меня в пути сём». И об этом есть проповеди, предыдущие разборы. Кто не слушал, послушайте, станет понятно духовное содержание этого обета Якова, в который я иду. «И даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в шаломе возвращусь в дом отца моего, и будет привечный моим всесильным, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом всесильного. И из всего, что ты, всесильный, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Итак, мы видим, что Яков принял план Всевышнего. И как-то, говоря о снах Иосифа, мы говорили, что у Иосифа во сне все было красиво. И снопы ему поклонятся, и луна, и звезды. И это планы Всевышнего для Иосифа, они как благословение для него. Но вот там в этих снах ничего не было сказано о том, через что нужно будет пройти Иосифу, чтобы эти планы реализовались в жизни самого Иосифа. И это уже совсем другая история, как мы помним. Вот то же самое мы видим сейчас и в судьбе Якова. А дальше наша глава Ваеце начинает говорить нам о том, через что нужно будет проходить Якову, чтобы исполнился замысел Всевышнего. И мы уже много говорили о тех духовных гранях, которые раскрывает нам наша недельная глава. Поэтому сейчас я остановлюсь только на одной из этих граней, которая касается именно вот этих внутренних процессов преобразования самого Якова. В начале нашего разговора речь шла о том, что Яков – человек шатров, наученный Слову Всевышнего от своих отцов. Теперь он вынужден оставить эти шатры учения, и, как мы видим, именно для того, чтобы проверить и испытать его на верность наученному слову. И смотрите, как это происходит. И это важно понимать не только нам, но и нашим детям. И нам нужно иметь понимание о том, какой будет путь наших детей. Ибо именно это будет происходить с нашими детьми, когда они начнут жить самостоятельно. Так вот, Яков, наученный слову Всевышнего, теперь его берут и возвращают в ту среду, где живут его родственники по плоти. по плоти, но не по духу. И это та среда, откуда Аврааму нужно было выходить. Из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И вот подумайте, насколько все гениально просто. Всевышний сейчас помещает наученного Якова, наученного вере отцов своих, Авраама и Ицхака, именно в ту среду, откуда вышел Авраам. И для чего? Именно для того, чтобы проверить его верность тому, чему он был научен своими отцами, Авраамом и Ицхаком. А эта среда, по сути, очень родная для плотской души Якова. Не случайно ведь Лаван, родной брат его мамы, говорит ему: «Подлинно ты кость моя, и ты плоть моя». Это Берешит 29 глава, 13 стих. Лаван, услышав о Якове, сыне сестры своей, выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, ввел его в дом свой, и он рассказал Лавану все сие. Лаван же сказал ему: «Подлинно ты кость моя и плоть моя». И жил у него Яков целый месяц. И вот именно в этой духовной атмосфере начинается тот процесс прохождения Якова через огонь, который запечатлит познанное им слово, как его новую природу. Конечно, при условии, если Яков устоит. Другими словами, в жизни Якова наступает этот реальный момент истины. Устоит ли он в вере своих отцов Авраама и Ицхака, или же он полностью ассимилируется в этой лавановской среде идолопоклонников, которые вроде как и Адонаю поклоняются, но при этом и своим языческим богам служат. Помните, как Егушев бен Нун охарактеризовал ту среду, откуда вышел Авраам? Это 24 глава Егушева бен Нуна. «И сказал Егушева всему народу: так говорит Адонай Всесильный Израилев: за рекою жили отцы ваши издревле, Фара, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из реки и водил его по всей земле Ханаанской, и размножил семя его, и дал ему Ицхака». Таким образом, мы видим, что бог Фары и бог Нахора, а значит и бог Лавана, это не есть бог Авраама и Ицхака. Хотя мы видим, как Лаван и его отец Вафуил, сын Нахора, легко манипулируют именем Адоная. Это можно видеть из их разговора с рабом Авраама, когда тот пришел за невестой для Ицхака. 50 стих, 24 глава Берешит. «И отвечали Лаван и Вафуил, и сказали: от Адоная пришло это дело. Мы не можем сказать те вопреки ни худого, ни доброго». Другими словами, перед Яковом стоит серьезное испытание. Ему нужно сохранить чистую веру своих отцов Авраама и Ицхака, находясь в доме Лавана. И то, как происходить будет этот процесс переплавки Якова в новое творение, Тора нам раскрывает через те имена сыновей Якова, которых он рождает в Месопотамии. Мы помним, что порождения, которые делают святые, это, по сути, те духовные ступени, через которые возрастает порождающий. Мы помним, как Ноах родил Ноаха, мужа праведного и целостного. Мы помним, как Авраам родил Ицхака, как Ицхак родил сына Авраама. Да? И то, как происходит процесс переплавки Якова, мы видим в именах тех сыновей, которых он рождает. Об этом есть целая проповедь. Я только скажу, что все начинается с того, чтобы увидеть сына, Реувен. Видеть истинного сына Всевышнего. Не Лавановского с его триединством, а истинного, единого с Отцом, который есть Слово Всевышнего. Из разговора апостола Петра с Иешуа в Евангелии от Матфея 16 главе, когда Иешуа спросил своих учеников: «За кого вы меня почитаете?», мы видим, как Петр сказал, что ты Машиах, сын Всевышнего. А Иешуа ему говорит: «Блажен ты, Петр, потому что тебе это не плоть и кровь открыли, но Отец мой, сущий на небесах». Другими словами, откровение об истинном, о Машиахе, может дать человеку только сам Всевышний. А в 24-м псалме мы читаем о том, что свои тайны Всевышний открывает только боящимся его. Дальше следующий сын, которого рождает Яков, это Шимон. Другими словами, после того, как человек получает откровение об истинном сыне Всевышнего, следующий плод – это духовное слышание голоса Всевышнего. А потом уже рождается Левий, суть прилепления к Привечному, которое происходит через жизнь по заповедям Всевышнего. Ибо заповеди Всевышнего – это единственный путь соединения человека со Всевышним. Помните, Иешуа говорит своим ученикам: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я и Отец мой возлюбим вас, и придем, и обитель у вас сотворим». То есть сотворение обители напрямую связано с соблюдением заповеди Всевышнего. А вот уже дальше рождается Ягуда, суть хвала Всевышнего. То есть через прилепление ко Всевышнему, через единение с Ним, слава Всевышнего начинает светить через человека. Все эти процессы духовного роста будут происходить в Якове именно в то время, когда он будет находиться в чуждой для него среде, в Харане, месте зла и гнева. По сути, для плоти его это как бы родное место. И вот здесь как раз и находится та главная причина, зачем Всевышний Якова посылает именно в это место, и каким образом происходит вот этот процесс духовного роста Якова. Мы, когда читаем Тору, мы нигде не читаем о том, как духовно возрастал Авраам, нигде не читаем о том, как духовно возрастал Ицхак, и нигде не читаем о том, как духовно возрастает Яков. Но вот когда мы начинаем видеть пути Всевышнего, тогда мы начинаем понимать: ага, вот оно, вот это как все это происходит. А если так это происходило в отцах, то значит это также будет происходить и в нас, и в наших детях. И последний сын, который родится у Якова, он уже родится в обетованной земле. И, как мы знаем, при родах этого сына умирает его любимая жена Рахиль. Суть – душа, которая родила этого сына. И в следующей недельной главе мы будем читать, что мать перед смертью назовет его Бенони, то есть «моя скорбь». А отец назовет его Бен-Ямин, сын десницы. По сути, сын правой руки, то есть сын силы. И можно сказать, что речь идет именно об имени Израиль, правящей силой Всевышнего. Вот такой будет путь проходить всякая душа, наученная Слову Всевышнего, в том числе и наши дети. Поэтому пока они живут в наших шатрах, и мы вместе с ними познаем Тору, нужно приложить максимум усилий родителям, чтобы дать им достойный пример верности Слову Всевышнего, чтобы они напитались вот этим духом благодати, который соединяет мужа и жену в любви и в шаломе, чтобы когда они попадут в этот чуждый мир и увидят, как живут люди в этом мире, чтобы они точно знали, что они этого не хотят. А они хотят той же самой атмосферы, которая была в их доме, когда они жили с родителями. И они будут понимать, что единственный путь обрести эту атмосферу – умереть для себя, чтобы жить для Слова. И как мы видим, для того, чтобы это произошло в них, им нужно будет попасть в эту враждебную для них среду. И богобоязненность их родителей и пример их жизни дадут им силу пройти через все, через что им предстоит пройти, и устоять в вере Авраама, в вере Ицхака, в вере Якова. И мы видим, что именно страх Ицхака давал силу Якову пройти через все эти испытания и сохранить веру своих отцов, как об этом мы читаем уже в самом конце нашей недельной главы. Баришит, 31 глава, в 51 стихе мы читаем: «И сказал Лаван Якову: вот холм сей, и вот памятник, который я поставил между мной и тобою. Этот холм – свидетель, этот памятник – свидетель, что я не перейду к тебе за этот холм, ни ты не перейдешь ко мне за этот холм, за этот памятник, для зла. Всесильный Авраамов и всесильный Нахоров – да судит между нами всесильный отца их». Яков же поклялся страхом отца своего Ицхака. То есть мы видим, что Яков не подписывается под веру Лавана, под веру Нахора и под веру Фары, то, откуда вышел Авраам. Для него ярким примером истинной веры является богобоязненность Ицхака. Как-то один ученик спросил своего учителя: «Учитель, что мне делать и как воспитывать своих детей, чтобы они, когда вырастут, могли сохранить веру наших отцов?» Учитель глубокомысленно усмехнулся. И в этой усмешке было понимание того, что мало ребенка учить Торе, мало его определить в ешиву. Знания они силу не дают. А вот та духовная атмосфера, в которой будет расти ребенок в семье, и то познание, которое имеют родители о живом Всевышнем. Вот это начало пути. И когда учитель глубокомысленно усмехнулся, он сказал: молиться. То есть для того, чтобы воспитать своих детей так, чтобы когда они вырастут, могли сохранить веру наших отцов, нужно молиться. В притчах Соломона написано, 22 глава, 6 стих: «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Действительно, в начале пути, в юности, никто, кроме нас, не вложит познание Торы в наших детей. Но когда они выйдут в мир и начнут уже самостоятельно жить, им действительно нужна вот эта духовная поддержка, молитва родителей, чтобы поддержать их в то время, когда они будут проходить через все эти испытания и искушения, чтобы они могли устоять. Вы ведь подумайте, у Якова была возможность просто раствориться, ассимилироваться в той вере Лавана, и на этом бы путь веры отцов мог бы и закончиться. Поэтому мы должны не только учить наших детей Торе, но и молиться Всевышнему, чтобы он сохранил наших детей на этом пути истины. И в заключение я вместе с вами прямо сейчас помолюсь этой молитвой. Отче, мы молимся Тебе в имени Господина нашего Иешуа Амашеха и просим Тебя, помоги нам наставить наших детей в Твоей истине и быть для них достойным примером. И просим Тебя, сохрани наших детей и внуков и весь наш род на этом пути истины во все дни жизни их. Просим Тебя в имени Иешуа Машеха и благодарим Тебя за Твою милость ко всем нам. Аминь.